А на самом деле это просто власть, которая есть. Хорошая, конечно, она... Ну, вернее, нет, я уже не знаю. Опять, сейчас можно пустись в какие-то вещи, но, тем не менее, чтобы остаться только на христианских позициях, это вот нет власти, нет Бога. Все, что попущено.
Ну и Петр Апостол Петр сказал, Бога будьте царя-чтите.
Нет,
у Петра. У Петра, это он это из Иоанна послал.
А если нет царя, кого чтить?
А царя-то убрали насильственным путем, он не сам отрекся. То есть это был переворот, а не...
Хорошо, а православный где-нибудь в Индии, где царя вообще нету, не было. Кого ему чтить?
А правителя чтить.
А, правителя. Я думаю, говорю, правителя. Власть. Тогда просто была одна власть. Если бы апостол Петр начал говорить, а когда будет потом демократия, то чтите президента, ну, посмотрели бы. То есть нет ни лексикона, ни правила. Он говорил о власти, я так понимаю. Бога бойтесь, царя чтите.
Бочка, а когда вы книжите, когда власть не от Бога, это как?
Когда власть не от Бога,
да, это как понимаете? Есть такая ограничена?
Нет, а почему вы меня какими-то обличаете книжками,
которые... Я вообще не знаю.
Так я не уверен, что там правильно все. Значит, надо же...
Чем я продвинула? Большой литературный, очень большой литературный.
Ну, вообще,
в принципе, подождите. Ведь христианин, в принципе, должен, ну как, все-таки, понимаешь, что лучше это власть от царя?
Так о чем-то не царь.
То есть как? Лучше это власть, которая признает церковь, которая соединенная с церковью, и при этом спасает максимальное количество народа, правильно?
Но это нигде не сказано.
А мы в конфликте вот сейчас с властью, ну как?
А это то, что вы говорите, что лучшая власть, когда она признает церковь, это нигде не сказано.
А как Константин Великий, симфония властей,
это тоже хорошо.
То есть вы тебя на третьего не поддерживаете.
Послушайте, вот чтобы мы сейчас можем пуститься в любые споры, и тут у каждого будет свое мнение, и вот такая история. Но мы никуда не уйдем с евангельского «нет власти, нет Бога». То есть попущено, то ли, как вы правильно сказали, за грехи, то ли наоборот послано, чтобы возродилась церковь. То есть какая-то власть вот, по каким-то божественным принципам послана, такая или такая, вот она и есть. И христианство, оно вообще вне власти существует. В идеале. Единственное, что это редко когда вообще осуществлялось. Я вам скажу, когда это осуществлялось. Это осуществлялось только во всей истории церкви в первые годы правления Константина Великого или ну даже только при жизни Константина Великого, когда была симфония, когда и церковь не препятствовалось, и государство не вмешивалось в жизнь церкви. После Константина Великого, при последующих императорах, симфония, то есть вот такого идеального состояния не было. Власть старалась подминать под себя церковь. В России это во многом возможно при Алексее Михайловиче еще было, как говорят, симфония, но это тоже трудно понять. Дальше. При Петре это вообще сломали хребет.
А вы понимаете, это грозно.
Ну подождите, давайте сейчас.
Послушайте,
когда он менял митрополита на несколько дней, он менял. Ну как вот мы можем говорить о нормальном существовании церкви? Вот я вот удивляюсь людям. Посмотрите, так сказать, он вызвал митрополита, митрополит ему не понравился, он его в заточении другого митрополита. Церковь нормально существовала. Филипп митрополит обличил, сказал евангельское слово. Даже кто-то здесь задавал вопрос о том, что Иоанн Грозный невинный. Но даже по этим источникам, которые признают Филиппа митрополита, что его не убил царь, то все равно его ссылка в Ботыш монастырь, она признается.
Нет, это
такая... То есть, что же нельзя сказать, что времена Иоанна Грозного это идеально. Он много построил, это факт. Он много построил церквей и монастырей, очень много. И у нас здесь, на его вкладе, очень много. И мы его поминаем за упокой. как первого ктитора, Симонах Иона, да. Потому что это судьба, это история распределиться с ним как не в судьбе, а он перед Богом не встречает. Но он сделал что-то такие вклады, и на них построено очень много, то мы его поминаем из среди ктиторов, их большой список. Первый Симонах Иона. Это Иоанн Грозный.
А у нас
напоминает,
не святым
вы
не считаете?
Ну, нет, конечно. Нет, конечно. То есть, нет, я не могу сказать.
Не значит, ты не святой.
А его, да что?
Да. Ну, как? Так вы все равно, что ли?
Нет, ну, был вопрос. Я стою на тех позициях, на которых стоит историческая наука, так сказать, основная, последних 300 лет. Это кровь, это многоженство. Там, ну, есть этот список, который там есть. Тоже. Я читал аргументацию тех, кто спорит, как бы все это опровергает, но у них, знаете, как аргументация, они не вносят, не приводят ни одного нового документа, а просто вот так вот из воздуха оспаривают все те выводы, к которым пришли Ключевский. А Ключевский это, ну, это такая глыба. Это такой интеллектуальный уровень, не настолько честный историк, тем более. В то время, когда я писал Ключевский, 19-20 век, до революции, он умер до революции, эта тема была не табу. Можно было и за Иоанна Грозного писать, и против Иоанна Грозного. Царское правительство ничего не препятствовало этому. Большинство писало против Иоанна Грозного. Как раз это, может быть, и не устраивало бы власть, но писали против. Вернее, в таком свете. И вот как бы сейчас ни одного нового документа нету. А они, вот несколько историков, они как бы вот так вот из воздуха, там, мол, это слабоватый источник, и это слабоватый источник, и это слабоватый источник, и это слабоватый источник, в результате все это слабовато. А то, что корифеи, так сказать, в виде этих источников, и я сам тоже вот посмотрел источники, посмотрел мнение корифеев, посмотрел, что они оспаривают на нынешнем ученом, это очень слабо, вот так чисто по-исторически. Ну ладно, оставим, я говорю, я с точки зрения судьбы Иоанна Грозного, я его оставляю на суд Божий, как и свою, как и любого другого человека. Он будет отвечать перед Богом. Мы, и он, опять-таки, не отвечал. Святым я его ни в коей мере не считаю. А то, что он сделал здесь много вкладов, вот, на поминовение, и мы это исполняем, он на свое поминовение вложил вклады огромные. То есть, считайте, собор. 1000 рублей это такие деньги, что ой-ой-ой. То есть 1000 рублей это. То есть это была сумма практически строительства Преображенского собора. Вот этого каменного Преображенского собора, на который он вложил, а он обошелся почти 1000 рублей. И он дал 1000 рублей. Десятков миллионов. Ну, под 100, наверное, миллионов. Вот такие деньги. Он дал монастырю эти варницы солевые, которые. Там, ну, во всяком случае, не отнял их, так как это было переделать это имущество, он оставил за монастырем.
Как ваше звание? Иеромонах? Химандрит. Чтобы знать, там записать записку.
Спасибо. Сейчас я не окончательно. Еще вопрос?
Пару лет назад было опубликовано предложение комиссии предсоборной об уточнениях и улучшении церковнославянского языка в наших богослужебных книгах. Значит, были опубликованы отзывы Псково-Печерского монастыря, иерархов зарубежной церкви. А как ваш обитель к этому вопросу относится?
Мы считаем, что должно оставаться на церковно-славянском языке богослужение. Мы считаем, что это не может быть.
То есть вы это не поддерживаете?
Нет, я не знаю, что это.
Там на обсуждение предлагалось официально.
Обсуждение, пускай идет обсуждение, пускай все выскажутся. Я знаю вам точно. Что вопрос поднимался на самом последнем архиерейском соборе, вот этом вот, который я
был.
Поднимался и точно совершенно епископат высказал себе то, что не переходить на русский язык. Конечно. Пока не пока. Ну, слава Богу, давайте, благодарим.
Спасибо.